Здравствуйте, дорогие телезрители. На море нынче, говорят, хорошо. Время отпусков. Кто-то в Турции отдыхает, кто-то в Египте или на Канарах. Но большинство наиболее патриотически настроенных херсонцев в Железном порту. Храмы летом заметно пустеют. Но в этом году как-то не очень. Во всяком случае, судя по Сретенскому собору. Правда, еще впереди вторая половина июля и август. Увидим. А программу христианскую телевизионную мы с вами начнем, как и прежде, рубрикой «Вопрос архипастырю». Иногда спрашивают, почему православному так опасны различные медитативные практики, например, йога. Ведь она учит сосредоточению, отказу от чрезмерного бесстрастия. Разве не тому же учит христианство? Отвечает на этот вопрос владыка Кирилл Гундяев.
Под словом «медитация» понимается внутреннее сосредоточение, концентрация сил. В свое время Феофан Затворник замечательно сказал об этом состоянии: заключение сознания в сердце. Когда сердце становится вместилищем мыслей, когда сознание концентрируется на духовном. Все это должно присутствовать в аскетической жизни, в делании аскетическом православного христианина. Без такого сосредоточения не может быть осознания своей греховности, не может быть понимания того, что происходит в глубине твоей собственной души. Без такого сосредоточения не может быть покаяния, а значит, не может быть и преображения. Но что в центре этого сосредоточения сознания в сердце? В центре всего этого процесса Бог. Все это делается во имя Божие. Все это делается и должно делаться пред лицом Божиим. Мысли наши должны поверяться правдой Божией, законом Божиим. Мы не знаем, что в центре языческих медитаций, что в центре вот этой медитативной практики йоги. Там Бога нет. Во имя чего концентрируются силы? Кому посвящается эта концентрация? И каковы ее последствия? От нас это сокрыто. Поэтому есть общее в технике, но есть радикальное различие в целях. Совсем иная аксиология. То, что происходит в православном сознании, направлено на совершенствование личности, на приближение ее к Богу. Чего нельзя сказать о тех практиках, относительно которых вы нас спрашиваете.
Продолжает нашу телепрограмму отец Яков Кротов, беседой о Христе и христианстве.
Здравствуйте. Я хочу ответить на вопрос о том, нужно ли делиться верой. В России, как, насколько я знаю, на Украине, в Германии, в Америке, в Австралии, традиционный взгляд такой. Нормальный человек не будет ходить по автобусу и всовывать листовки с приглашением на богослужение. В Москве одно время даже пытались законодательно запретить такую проповедь религии. Нормальный человек не занимается прозелитизмом. Вот православие, католичество. У протестантов они какие-то такие не совсем нормальные. Они занимаются прозелитизмом. Я думаю, это очень опасная точка зрения. Я хорошо понимаю то положительное, чем вдохновляется такой человек. Положительное такое. Вера – это любовь. Вера – это прикосновение к сердцу. Вера – это все равно, что шунтирование. Это не делают в метро, это не делают в автобусе. А во-вторых, церковь, она сама хранит веру. Приходи туда, и каждый может прийти. Это средневековье. Это как раз пережиток средневековой мглы в нашем сознании. Только в средневековье это было органично, а когда сегодня средневековые точки зрения, это уже неорганично и очень, я бы сказал, опасно. Потому что сегодня исходить из позиции «есть православная церковь, она прозелитизмом не занимается, кто хочет, зайдет», означает поощрять средневековую религиозность. Из кого тогда будет православная церковь состоять? В средние века религиозность передавалась по наследству принудительно. Сегодня мы знаем, по наследству вера не передается. И даже верующий человек, который вырос в глубоко религиозной семье, в 10, 13, 15 лет, частью его становления как личности будет бунт. И если человек через этот бунт не прошел, он все равно через него пройдет, но в каком-то другом виде. Лучше бы в детстве перебеситься и решить вот этот для себя вопрос, лично я верую или нет. Конечно, если человек ходит в метро и агрессивно спрашивает, верующие ли вы, он, наверное, немножко не в себе. Он просто не очень понимает, что в метро и священник может быть без подрясника, и он рискует налететь на архиерея и спросить его, верующий ли вы. А ну, как тот скажет, что верующий, и в каком он комическом окажется положении. Тем не менее, вот, возможно, два мира. Один мир, в котором религия как колбаса в ларьке, в магазине, на заводе. И второй мир, в котором вера и религиозность как мусор. Она валяется на улице, она висит на заборе, она в метро, как пустая пачка от сигарет. Я предпочту жить в том мире, где вера и религия как мусор валяются всюду, а не сосредоточены в каких-то узловых точках. И вот почему. Потому что где вера как мусор, там вера покоится на личности. Вот пачку сигарет кто-то смял и выбросил. Это был человек. А завод, на котором сигареты производят, он может быть механизирован на 100%. И тогда там ни одной живой души нету. Может быть совершенно бездушная церковь. Но мы сегодня, и сегодня еще лет несколько десятков, жили и будем жить в мире, в котором религия частично средневековая и стоит на организациях крупных, на традициях, на принуждении. И мы уже живем в мире, в котором вера передается только от сердца к сердцу. У этого тоже есть свои издержки. Я готов потерпеть эти издержки. Пусть ко мне подходит иеговист, пусть подходит православная какая-нибудь кликуша. Пускай. Но лучше пусть отдельный человек допустит ошибку на почве веры и ее проповеди, чем будет огромная, безошибочная, государственная и, во всяком случае, внечеловеческая махина, машина, которая будет отпускать веру по талонам, по чекам, в общеобязательном порядке, потому что даже у сумасшедшего вера все-таки своя и живая, а бездушная машина даже живую веру превратит всего-навсего в чучело. Вера всегда связана с риском, и риск проповеди веры, его нужно допустить. Это и есть свобода совести в самом ее простом виде. Свобода проповедовать. Просто надо быть взрослым человеком, а взрослый человек умеет говорить «нет». Подошли к тебе и спросили, ты верующий? Хочешь быть иеговистом? Скажи «нет». Не пытайся устранить спрашивающего. Устрани свою застенчивость.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
70 лет тому назад, несколько месяцев после основания Трехсветительского подворья в Париже, единственной церкви, которая тогда во Франции осталась верной русской патриархии, я пришел туда. Я пришел в надежде участвовать во всеношной, но работа меня задержала, и я пришел, когда служба отошла. Я стоял наверху деревянной лестницы, которая вела вниз подвальное помещение, где тогда ютилась наша церковь. Более бедного я ничего в жизни не видал. Фанеровый иконостас, бумажные иконы и несколько священников, которые питались только тем, что прихожане оставляли в картонке у двери после своего обеда. Я тогда познал глубины и непостижимую красоту бедноты. Но вот по лестнице поднимался человек, монах. Я его никогда раньше не видал. Но взглянул на него, я познал или пережил, или увидел, я не знаю, какое слово употребить, такую никогда мною не встреченную собранность, такое внутреннее безмолвие, такое созерцательное молчание, которое он унес из богослужения. Я только раз на него взглянул и к нему подошел и сказал: «Я не знаю, кто вы такой. Я вас прошу, станьте моим духовным отцом». Он моим духовным отцом стал до своей смерти. И за 3 дня до смерти он мне послал записку. Я познал тайну созерцательного молчания. Я могу теперь умереть. И 3 дня спустя он умер. Вот почему я говорю так об этом созерцательном молчании. О молчании говорить нельзя. Можно только видеть, что в ком-то все сознание, все существо ушло в ту глубину, где живет сам Бог.
Давайте также послушаем нашего православного миссионера, отца Виктора Веряскина, рассуждающего о проблемах канона Библии.
Откуда же православная церковь взяла подробности о Рождестве Богородицы? Оказывается, из одного из апокрифических Евангелий. Евангелий много, несколько десятков. Кроме канонических, есть несколько десятков апокрифических Евангелий. И вот есть Евангелие от апостола Иакова. Апостол Иаков по каноническому Евангелию был родственником Иисуса Христа по плоти. Он знал больше подробностей о телесной жизни Иисуса из Назарета. Он знал родственников, семью, окружение. И оказывается, как бы логично для нас, что он мог знать больше и передать больше об этих подробностях. И поэтому, когда есть текст Евангелия от Иакова, там написано, что родителями Девы Марии были Иоаким и Анна. Они жили так-то, у них были такие обстоятельства, и так-то произошло потом и рождение самой Девы Марии. Значит, оказывается, церковь не гнушается взять те сведения, которые есть в апокрифическом Евангелии, и основать на них праздник Рождества Пресвятой Богородицы. То есть мы сегодня учимся равновесию между откровенным и сокровенным, каноническим и апокрифическим, и с помощью разума мы должны не шарахаться ни от того, ни от другого, а видеть равновесие и золотую середину. Истина, как всегда, посредине. как интересно начинается Евангелие от Фомы. Он говорит, есть явные слова, которые говорил Иисус Христос, и они записаны в канонических Евангелиях, а есть тайные слова, которые тоже говорил Иисус Христос, и я их записал Фома. Обратите внимание, что сама эта мысль ничем не противоречит текстам канонических Евангелий. Потому что, во-первых, мы в Евангелиях читаем, что Иисус учил притчами, а ученикам наедине разъяснял, почему Он учил притчами народ, и что Он хотел сказать, и что Он имел в виду, и как это растолковать. Апостол Павел писал в послании к евреям, в 6 главе, он говорит, мы проповедуем, когда надо, и всю премудрость, всю Софию, но только между совершенными, у которых чувства навыкам уже приучены к различению добра и зла. А в Коринфянах он говорит, а с вами, братья, я не мог говорить, как с духовными, я вынужден был вас питать не твердой пищей, а молоком, потому что вы еще младенцы во Христе, и твердая пища вам еще не по зубам, и поэтому, раз между вами зависть, споры и разногласия, то разве вы духовные, вы плотские, и поэтому я вас питал молоком, а не твердой пищей. Значит, у апостолов были усвоены от Иисуса Христа понятия, что есть, как бы образно говоря, экзотерический круг слушателей народ и эзотерический круг слушателей ученики. Так вот, смотрите теперь ключевое слово. Способны ли мы с вами воспринять тайну? Вот вопрос, который к нам звучит. Доросли ли мы до понимания и восприятия этой тайны? Иисус сказал далее. Если те, которые ведут вас, скажут вам, смотрите, Царствие Божие в небе, тогда ведь птицы небесные опередят вас. Если же они скажут вам, что оно в море, тогда рыбы опередят вас. Но я говорю вам, Царствие Божие внутри вас. То есть Иисус здесь четко раскрывает необусловленность пространством и временем духовной сферы Царствия Божия. Это Царство Духа. И поэтому он говорит, это не связано с пространством и с временем. Это нельзя понимать пространственно. Это некоторая внутренняя духовная сфера. И поэтому, когда вам скажут, там Царство или там Христос, не ходите, потому что Царство Божие внутри вас есть. Нельзя его искать вовне. Если не найдешь внутри себя, и вовне не откроешь. Потому что если Бог вездесущий, если Он иже везде сы и вся исполняей, тогда Он одновременно и в небе, и в море. Но нельзя говорить, что Он только в небе или только в море. Или нельзя говорить, что Он только в московском патриархате или только в киевском. Потому что если Он иже везде сый и вся исполняей, то кто Ему может указать, чтобы Он тут сый, а тут не исполняей? Оказывается, это великие для нас истины. И великие для нас выводы должны были бы быть из этого. Я хочу сказать, что нам просто некогда подробно говорить. Это настолько связано. Вы чувствуете, ни одно высказывание апокрифического Евангелия, не канонического, не вступает в прямое противоречие с высказываниями Евангелиями каноническими. И они перекликаются, они похожи друг на друга. Может быть, открывают нам какой-то свежий аспект. На самом-то деле, так и понимали. Учителя церкви, подвижники, апостолы. И сегодня, когда мы, например, на Пасхе поем кандак Пасхи, икос кандаку Пасхи, там звучат такие слова. «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи с разбойником, и на престоле был еси, вся исполняя неописанный». Вот так звучит этот текст. То есть как раз он показывает внепространственность. Если это дух, то он может быть одновременно и во гробе телом, и в аде душою, и на небесах духом. Оказывает, и все мог наполнять, и мы не можем это описать в пространственных явлениях и понятиях. Потому что дух не связан пространством и не связан временем. Мы сегодня до сих пор еще не осмыслили такие принципиальные важные моменты, которые на самом-то деле пугают нас. Некоторые говорят: ты далек от Бога, ты ушел от Бога. Другие говорят: я вернулся к Богу, я пришел к Богу. На самом деле, по большому счету, от Бога нельзя уйти и к Богу нельзя прийти. Если Он вездесущий, и мы Его чада, а оказывается, можно утратить осознание своего единства с Богом, и можно вернуться к осознанию. И это не движение в пространстве, это внутренний шаг.
Ну и последняя богословская часть нашей телепрограммы. 1054 год. Единая церковь разделилась на две враждующих между собой части. Как это могло произойти? Процесс отчуждения, как мы говорили с вами, был длительный, целых 1000 лет. За это время, как мы отмечали с вами, углублялся языковой разрыв. Запад латинизировался и все менее владел греческим, а Восток грецизировался и переставал понимать латинин. Во-вторых, сказались культурные различия. Древняя Греция – это колыбель философии, а Рим – мекка права, юриспруденции. Ну и в-третьих, судьбы латинского и греческого христианских миров после падения Западной империи сложились совсем не одинаково. Западный христианский мир оказался перед лицом довольно темного варварства, в то время как восточный христианский мир какое-то время продолжал сохранять свою историческую преемственность, никаких особенно тяжелых проблем не испытывая ни с самоидентичностью, ни с собственной государственностью. В западном христианском мире церковь отныне борется за влияние на светских правителей. В восточном христианском мире сам светский правитель является гарантом полноценного существования церкви. Западные монастыри – это по преимуществу очаги культуры. Но это не значит, что в этих монастырях сидят кабинетные ученые. Нет, монашествующие, по примеру бенедиктинского ордена, которые за границу монастыря сами не выходят, но к ним могут прийти люди учиться, в том числе и сельскохозяйственным работам и так далее. Выходят, монастыри – это такие культурные очаги активной созидательной деятельности. До сих пор иные монастыри славятся, одни своим пивом, другие своим сыром, третьи еще чем-то. На Востоке мы с вами такое не увидим. Если бы христиане своего времени внимательнее относились бы к таким нюансам, связанным со своим культурно-историческим происхождением, то, возможно, очень многих коллизий и трений можно было бы избежать. Ну вот нам с вами, например, известна история с Филиокве. Филиокве – это, как вы хорошо знаете, вставка в символ веры. На Востоке читается «верую в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего». А на Западе произносят «верую в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего». То есть на Западе лишнее слово вставлено «и Сына». «Сын» на латыни «филиос», а союз «и» – «квеа». Отсюда и термин такой ругательный образовался – «филиокве». Восточные христиане обвиняют западных, что те испортили символ веры своей вставкой. Хотя, как известно, никакого злого умысла деятели Толедского собора не имели, когда предложили в качестве подтверждения божества Бога Сына написать, что «И Бог Сын участвует в исхождении Бога Духа», ссылаясь на Аврелия Августина, который был признанным авторитетом не только на Западе, но и на Востоке. И не только блаженный Августин высказывался об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, но и Максим Исповедник, великий святой VII века. Максим Исповедник дает нам удостоверение, что эта филиокве ни в коем смысле не является предметом разделения, потому что это исповедание того же самого, но на западный манер. Причем надо сказать, что появление филиокве в символе веры на Западе еще не обозначило проблему. Настоящее осложнение начались, когда талецкий символ веры объявляется во времена Карла Великого единственным символом веры, который может функционировать на территории Западной Церкви, чем подрывается, вообще говоря, его изначальный статус. И это, естественно, приводит к следующей коллизии. Если талецкий символ единственно правильный, то что делать с восточным? Тут вот интересно, что ни одна, ни другая стороны не проявили терпимости в духе христианской любви или хотя бы желания добросовестно разобраться в сложившихся противоречиях. На сегодняшний день все здравые богословы и католические, и православные понимают, что этот спор не стоил того, чтобы ломать копья по этому поводу. Филиокве как таковая вполне может быть истолкована как приемлемая гипотеза. Она, конечно, может быть неприемлема в качестве ведущей формулы, но вполне приемлема как сосуществующая с никейским символом веры, как это было в свое время. А проблема здесь в том, что люди перестали обращать внимание на свои особенности и стали формалистами. А при формальном взгляде, конечно, как это они пользуются другим символом веры, когда правильный наш? Наш-то ведь правильный, значит, тот или тоже правильный, или нет. Тоже правильным он может быть при условии, что люди обращают внимание на дух. А неправильным он становится сразу же тогда, когда на первый план выступают формальные вещи. Пощение по субботам или не пощение? На пресном хлебе или на квасном совершать литургию? И в числе вот этих вопросов периодически всплывает филиокве. Это уже 9-10 век. При этом, когда филиокве становится предметом состязания и пререканий, она быстро превращается в пугало, что те, кто употребляет в символе веры филиокве, те люди неправославные. Те, кто тогда без филиокве, те православные. Ну и наоборот, ровно точно так же. Ну вот на этом давайте сегодня и остановимся. Если даст Бог, продолжим наш с вами богословский разговор в следующий четверг. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.